Я вместо него могу вести переговоры о каком угодно деле. А что, нет ли у вас вакантного места для старшего или второго офицера? Управляющий конторой подозрительно посмотрел на странного просителя. А есть у вас свидетельство? У меня есть всевозможные морские свидетельства. Вы нам не годитесь. Почему же? Из-за возраста, сэр. Даю вам честное слово, что зрение у меня так же хорошо, как и прежде, и что я совершенно здоров, нисколько не сомневаюсь. Почему же мой возраст препятствие? Буду говорить откровенно. Если человек ваших лет, у которого есть свидетельство, не поднялся выше чина второго офицера, это значит, что в его биографии есть какое-то пятно. Я не знаю, от чего это происходит, от пьянства, дурного характера, нерассудительности, но что-нибудь должно быть непременно. Уверяю вас, ничего подобного нет. Но я выброшен на берег, и мне хотелось бы опять вернуться к старому занятию. — А, вот в чем дело, — подозрительно сказал управляющий. — Сколько времени вы пробыли на последнем месте?
— 51 год.
— Как?
— Да, сэр, 51 год.
— И все на одной службе?
— Да.
— Значит, вы начали служить ребенком?
— Я был 12 лет, когда поступил на службу.
— Однако, как странно, — сказал управляющий, — что позволяют уходить людям, которые служили 50 лет и еще могут служить. Кому же вы служили?
Королеве, да благословит ее Бог.
Вы служили в королевском флоте? А какой у вас чин?
Я адмирал флота.
Управляющий перепугался и соскочил со своего высокого табурета.
Адмирал Гей Денвер, вот моя карточка, а вот мой формуляр. Я не хочу никого лишить места, но если у вас есть вакансия, то я с удовольствием приступлю к работе. Я знаю морские пути от Тресковых берегов до самого Монреаля гораздо лучше, чем лондонские улицы.
Потрясенный управляющий просмотрел синие бумаги, которые подал ему посетитель. «Не угодно ли сесть, адмирал?» — сказал он.
«Благодарю вас, но я попросил бы вас не упоминать о моем чине. Я назвал его, потому что вы меня спрашивали. Но так как я сошел с палубы, то теперь я просто мистер Гей Денвер».
«Могу я спросить?» — сказал управляющий. «Вы тот самый Денвер, который одно время командовал флотом в Северной Америке?»
«Да, это я».
«Так это вы отвели одно из наших судов, Комус, от скал в залив Фунда? Тогда директора назначили вам 300 гиней за спасение корабля, но вы отказались от денег».
«Не следовало им делать подобного предложения», — сказал адмирал суровым тоном.
«Ваш образ мыслей достоин уважения. Если бы мистер Генри был здесь, то он немедленно устроил бы вас. Я сегодня же доложу директорам, и они будут гордиться тем, что вы у нас на службе. Я в этом уверен. И надеюсь, что вы получите гораздо более подходящее место, чем то, о котором вы упоминали».
«Весьма благодарен, сэр», — сказал адмирал, и, очень довольный разговором, отправился в обратный путь. Глава 15. Все еще среди подводных камней. На следующий день адмирал получил от мистера Макадама чек на 5000 фунтов стерлингов и написанный на гербовой бумаге договор, по которому он передавал свое право на получение пенсии спекулянту. Но только подписав этот договор и отослав его обратно, он осознал, что сделал. Он пожертвовал решительно всем. Он лишился пенсии. У него теперь не было ничего, кроме того, что он мог заработать. Но мужественный старик не унывал. Он с нетерпением ждал письма от судоходной компании Святого Лаврентия, а затем, как заведено, предупредил владельца своего дома, что через 3 месяца он выезжает. Платить за коттедж 100 фунтов стерлингов в год было бы для него теперь роскошью, которой он не мог себе позволить. Небольшая квартира в Лондоне должна заменить коттедж в Норвуде, где такой чистый воздух. Что ж, ничего не поделаешь. В 1000 раз лучше жить так, чем знать, что твое имя связано с банкротством и позором. Утром в этот день Гарольд должен был увидеться с кредиторами фирмы и объяснить им положение дела. Это была чрезвычайно неприятная, унизительная для него обязанность, но он твердо решился исполнить ее. Он вернулся поздно, угрюмый, бледный, как человек, который много сделал и много выстрадал. «Что значит эта записка на фасаде дома?» — спросил он.
«Мы хотим переселиться в другое место», — сказал адмирал. «Ну, не беспокойся об этом, сынок. Скажи нам, что было в Сити?» «Господи, боже мой, мое несчастье выгоняет вас из дома.
— воскликнул Гарольд, глубоко огорченный новым свидетельством того, каким последствиям привела его доверчивость. «Для меня легче встречаться с моими кредиторами, чем видеть, что вы из-за меня страдаете». «Еще чего выдумал?» — воскликнул адмирал. «Мы вовсе не страдаем. Матери хотелось бы жить поближе к театрам. Вот причина переезда. Правда, мать? Пойди сюда, сядь между нами и расскажи, как все прошло». Гарольд сел, и любящие родители взяли его за руки. «Дела не так дурны, как мы думали», — сказал он, — «но все-таки плохи. Мне дали 10 дней сроку, чтобы найти денег, но я не знаю, куда мне обратиться». Впрочем, Пирсон снова солгал, когда написал 13 тысяч фунтов стерлингов. Сумма долгов не доходит до 7 тысяч. Адмирал захлопал в ладоши. «Я знал, что мы выдержим этот шторм! Ура, сынок! Гип-гип, ура!» Гарольд с удивлением смотрел на него, а старый моряк махал рукой над головой и трижды громко прокричал «Ура!» «Откуда же мне взять эти 7 тысяч фунтов стерлингов, папенька?» — спросил он. «Не беспокойся. Продолжай. Ну, все они были очень добры и внимательны, но, разумеется, они хотят получить или свои деньги, или какое-нибудь обеспечение. Они выразили мне сочувствие и согласились дать 10 дней отсрочки, прежде чем подать в суд. Трое, которым фирма должна до 3,5 тысяч фунтов стерлингов, сказали, что если я выдам им вексель за моей подписью и заплачу им 5%, то капитал может остаться у меня столько времени, сколько я пожелаю. Нужно будет вычесть 175 фунтов стерлингов из моего дохода, но если я буду экономить строжайшим образом, то сведу концы с концами, и тогда долг уменьшится наполовину». Адмирал опять прокричал «Ура!» «Стало быть, остается около 3200 фунтов стерлингов, и эти деньги нужно найти в течение 10 дней. Я уплачу всем до единого. Я дал им в конторе честное слово, что умру, но каждый из них получит свои деньги. Я не буду тратить ни одного пенни на себя, пока не расплачусь, но некоторые из них не могут ждать. Они сами люди бедные и нуждаются в деньгах. Дан приказ о задержании Пирсона, но полагают, что он уехал в Америку». «Эти люди непременно получат свои деньги», — сказал адмирал. «Папенька». «Да, сынок, ты не знаешь, какими средствами располагает наша семья». «Да и нельзя знать до тех пор, пока дело не дойдет до поверки. Сколько в настоящее время есть у тебя самого?» «У меня около 1000 фунтов стерлингов, и эти деньги помещены под залог». «Хорошо. И у меня приблизительно столько же. Для начала это очень хорошо. Ну, мать, теперь твоя очередь». «Что это за бумажку ты держишь?» Миссис Денвер развернула бумажку и положила ее на колени Гарольду. 5000 фунтов стерлингов! — вырвалось у него с изумлением. «Ах, но у нас богата не одна только мать. Посмотри-ка вот на это!» И с этими словами адмирал развернул свой чек и положил его на другое колено сыну. Озадаченный этим, Гарольд смотрел попеременно то на одного, то на другого из родителей. 10 тысяч фунтов стерлингов! — воскликнул он. — Господи, боже мой, откуда взялись такие деньги? — Ты не будешь больше тревожиться, мой дорогой, — прошептала мать, обнимая его. Но его наблюдательный взгляд сейчас же заметил подпись на одном из чеков. — Доктор Уокер! — воскликнул он, покраснев до корней волос. — Это старание Клары. — Папенька, мы не можем принять от них денег. Это несправедливо и нечестно. — Да, сын мой. — Я рад, что ты так думаешь. Этот чек доказывает, что доктор Уокер — друг, истинный добрый друг. Он сам принес чек, хотя послала его Клара. Но и других денег будет достаточно для того, чтобы уплатить сполна долги, и эти деньги принадлежат лично мне. — Лично вам? Откуда вы их взяли, папенька? — Молчи, молчи. Вот что значит иметь дело с человеком из Сити. Деньги принадлежат мне. Приобретены они честным путем, и этого довольно. «Дорогой мой папенька!» — Гарольд крепко сжал его мозолистую руку. «И вы тоже, маменька, вы сняли камень с моей души. Я чувствую себя совсем другим человеком. Вы спасли мою честь, мое доброе имя, все. Я обязан вам решительно всем».
Когда заходившее осеннее солнце освещало красноватыми лучами широкое окно, трое родных людей сидели рядом рука об руку. Их сердца были слишком переполнены, и они не могли говорить. Вдруг послышались глухие удары мечей. Это играли в теннис, и на корт выскочила миссис Уэстмакот с поднятой ракеткой в коротенькой, развивающейся по ветру юбке. Ее появление сняло страшное нервное напряжение, и все трое от души расхохотались. «Она играет со своим племянником», — сказал наконец Гарольд. «Мисс Уокер еще не выходила.
Я думаю, лучше всего, если вы отдадите их чек мне, и я верну его, мисс Уокер.
Конечно, Гарольд. Он пошел через сад. Клара и доктор сидели в столовой. Увидев Гарольда, она вскочила.
О, Гарольд, я так ждала вас! — воскликнула она.
— Я видела, как вы прошли мимо окон с полчаса тому назад. Я хотела зайти к вам, но не посмела. Рассказывайте скорее, как обстоят дела.